от Марка, 3 главу. Вот. В первом стихе пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. Значит, рука на еврейском понятии – это сила человека. То есть тот человек не имел силу, он потерял его силу, так как многих из нас. Мы все как-то потеряли по-человечески то, что раньше было. И вот Иисус хотел тот человек исцелить. Эти страшные фарисеи и так далее смотрели, наблюдали за ним. Не исцелить ли его в субботу, чтобы обвинить его? Любое доброе дело, которое мы делаем, имеется свое наказание на глазах другими. И из-за этого очень много людей как-то не хочет даже добра делать, потому что из опыта знают, что сразу я какое-то добро делаю, то людей будут как-то нагле со мной, и все как-то не получится. А вот у Бога и у Иисуса тот же самый опыт. Столько они делали для нас, столько делали на самом деле. И Бог дал Его Сын для нас, и что мы делали? Убили, распяли. Вот. И всегда это так, что любое доброта ты делаешь, все, страдаешь для этого. Это жизнь. Но это не значит, что поэтому мы не будем добры. Иначе начинаем быть совсем эгоистически. И такой дух вполне вообще в обществе. Так. Он знал, конечно, что они наблюдали, если он будет исцелить по субботам или нет. В 4 стихе им говорить, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Они молчали. Значит, если Иисус не исцелил тот человеку, поскольку у него было, безусловно, возможность это делать, если он не делал, это было бы фактически делать зло. Это фактически было бы погубить человеку. Хотя можно сказать, что если он видел такой возможности и пропустил это делать, можно сказать, что он ничего плохого не делал. Но он понял, если я не буду исцелить тот человеку, пока у меня есть возможности, это страшный грех. Это фактически творение зла. Я сделал бы. Получается тогда, что поскольку у нас есть возможности делать добра, и мы не делаем, это грех для нас. Это фактически зло, которое мы делали. Допустим, ты видишь человека в нужде, и у тебя есть какой-то в мере возможности ему помочь. Или бабушку видишь там упавшую в снеге на улицу. И ты думаешь, ну, я занята. Ну, надо спешить домой. Ну ладно, ты вернешься домой. Вечером размышляешь, а что я плохого делал сегодня? Ну, ничего не особо. Плохого не делал. Правда, ничего плохого не делал. Но если мы отпустили ей помочь, ей помогать, это все-таки зло мы делали на глазах Божьих. Конечно, по-человечески мы думали, да нет, я ничего плохого не делал. Не пьянствовал, не украл, все, жил по-нормальному сегодня. А поскольку у нас были такой возможности помогать тот бабушку, и мы это не делали, это зло. И это не стоит думать, а у меня нет возможности, это для других. Мы все так считаем, это для других, это не для меня. У нас все есть в какой-то мере возможности творить добра для другого человека. Не обязательно в материальном рамках, но на всяком случае. Вот, словами или как-то помогать человеку. У нас все есть какие-то возможности, какие-то, в рамках возможности это делать. И не делать. Из-за нашей ленивости, или как-то неудобно, или я спешу, только думая только о себе, это получается зло. Иисус смотрел на этих людей, которые хотели как-то обвинить Его. Такие люди для нас вообще ужасны. Как можно? Как можно критиковать? Как можно обвинить Иисуса из-за того, что Он добро делал? Ну, Иисус смотрел с гневом, конечно, в 5 стихе, но скорбя об ожесточении сердец их. Скорбя. Для него это очень жалко. Это не только гнев, а для него это очень печально, что у них такой позиции. Когда мы встречаем с такими людьми, у нас, наверное, только тот гнев. У него был гнев, правильно? Но и тоже скорбь об ожесточении сердец их. Ожесточение сердец. Думаем сразу фараон. Фараон, написано в Библии, сам ожесточил сердце его. Но и тоже написано, что Бог ожесточил его сердце. Получается тогда, что Бог как-то подтверждал человеку туда, куда он сам хотел. Если он хотел ожесточить сердце, хорошо, Бог дал ему такой возможности и даже ободрил ему. Если наоборот, он хотел иметь мягкое сердце перед Богом, мягкую совесть, чувствительную совесть перед Богом, Бог дал бы ему дальше то, что он хотел. И в Библии поэтому написано о злой духа от Бога и святой духа тоже от Бога. То есть Бог ждет, чтобы подтверждать человеку туда, куда он или она сами хотят. Если мы хотим иметь такое сердце для Бога, он готов дать нам тот дух. Это почему? Ободряю людей принять крещение во Христе, потому что в Библии, безусловно, есть связи между крещением и дарованием Святого Духа. Бог готов дать человеку тот Дух. Это то, что нам надо, то, что нам страшно нуждаемся. Тот новый Дух, новый путь мышления, новая психология, разные такие фразы. В одном слове Дух, Святой Дух. Это то, что нам надо. И Бог хочет это дать. Это не просто вопрос понять несколько учений, несколько теологии, теологическом пункте и согласен. Это дальше. Это трансформация ум человека. Это суд христианства. Суд христианства состоит в том, что человек уже думает по-другому. Это то, что важно. Это то, что мы, по-честному, все хотим страшно. Не мыслить, не думать, не быть, как вообще, уже просто по-человечески. Это тот новый дух, который Бог очень хочет поделить с нами. Итак, ему жалко скорби об ожесточении сердец их. Он видел, что они такие жестокие. Когда мы встречаем жестокими людьми, как-то думаем, ой, как это ужас, не хочу с ними, ой, как это ужас, такой жестокий человек. Да, есть такие, даже многие. А Иисус, видя этого, имел такую печальность, скорбь об ожесточении сердец их. Написано, что ладно, Иисус ему исцелил и сказал, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Это предполагается, что он, который писал этот Евангелие, это сам видел и заметил. Потому что это было бы заметно, что вот человек, вот, сейчас имел две идентичные руки. Не был, и вот он сравнивал, вау, у меня тот рука сейчас стала как-то другая. И он, который это писал, писал через Бог вдохновением, но все равно, на самом деле, сам, как первый свидетель, это увидел. И то, что мы читаем в Библии, в частности, здесь в Евангелиях, это написано тех, которые на самом деле видел и смотрел. На все то, что мы читаем, это не сказка, которую кто дальше попозже придумал. Все то, что мы читаем, на самом деле случилось. Это все случилось на этом же свете, там, в Израиле, 2000 лет или сколько тому назад. И тот же самый Иисус в буквальном образе будет вернется сюда. Сразу после этого, тот исцеление, тот оказание доброта и милости и благодати. В 6 стихе фарисеи, пишущие, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Опять, сразу, когда мы делаем какое-то добро, есть реакция. Это по-человечески. Это всегда будет. Ты добро делаешь, и как-то ожидаешь, что весь аудитория как-то будет, да, тебе как-то благодарить, что ты молодец, спасибо. Ну, наоборот. Наоборот. Так и есть. И в этом является сложность, по-моему, добро делать. Мы не делаем добро не из-за того, что мы эгоистические, не особо, но потому что мы это уже видели. Мы все оказали какое-то добро человеку. Мы все не такие эгоистические. Я знаю, что мы все в своем жизни, мы все как-то оказали помощь человеку. И не получилось. Именно из-за того, что мы добра делали, вот, людей злоупотребляли тут добра и так далее, и так далее. Нападали именно над нами. Это жизнь. Ну, это не препятствие. Это не должен как-то влияться, чтобы дальше мы не делали. Потому что из перспективы Божия, Иисусы, они столько добра делали, и людей это злоупотребляли. Бог отправил Его единородный Сын для нас. И вот что мы делали. Били, распяли, плевали вот на Него. Итак, надо продолжаться. Не надо потерять как-то мотивации. И мотивации продолжаться в жизни, доброта, это не от человека. Это, в конце концов, от Бога. И размышляя, например, Иисусом, что Он продолжался и продолжался. Людей так хотели исцеления. В 10 стихе многих он исцелил, так что имевшие язвы бросились к нему, чтобы коснуться его. Видимо, что он исцелил людям через того, что он трогал, коснулся на их проблемами и исцелил. Ну, фактически он мог бы им исцелить словам, отдалека. У нас есть пример в Евангелиях, когда Иисус исцелил не из-за этого. Он просто так сказал слово, и человек находится даже на расстоянии, получил исцеление. Но он предпочитал, видимо, действовать так, чтобы он трогал человека. Он коснулся к человеку и таким образом исцелил тот человеку. Это его стиль, потому что он хотел показать, что он так хочет как-то присоединяться к нам. Он хочет как-то поближе быть к нам. Это его стиль. И, как я, по-моему, вчера это заметил, когда мы читали вчера насчет исцеления. Опять написано, что Иисус даже трогал, коснулся прокаженным человеком. Когда они все думали, что ой, Иисус сам сейчас не чист, он трогал, он коснулся таким грязным. Это его стиль. И чтобы мы дальше не думали бы, что как-то наша грязь слишком для него. Чтобы мы не думали бы, что ну ладно, я дошел до такой степени, чтобы даже Иисус просто-напросто не хотел вот со мной. Он такой святой, он такой но духовный, он такой светлый. Зачем он даже хотел бы заниматься с моим грязным? Нет, это... Нет. Он хочет даже. Он хочет. Поэтому он специально выбрал, по-моему, такой путь исцеления. Чтобы через того, что он коснулся к человеку, человек исцелился. Поэтому толпа, написано, бросилась к нему, чтобы коснуться его, чтобы исцелиться. В 11 стихе, и духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали, ты Сын Божий. Когда написано, что духи так делали, что духи падали пред ним и кричали, это, видимо, говорится о людьми. Я предлагаю, что когда мы читаем в Евангелиях насчет духи нечистые, или демонов, бесов, это... Нам надо чуть толковать, надо вот немножко интерпретировать. Я понимаю, что это говорится о людям, больных. Они в первом веке в Израиле, так как и сегодня, допустим, в Африке, ну, немножко страдали. Когда они видели болезни, которые они не поняли, особо психологические болезни. Если человек больной, они не поняли, откуда это. Поэтому они сказали, что ой, это из-за духов, это из бесов. Такой человек бесноватый. Человек, который психбольной, не бесноватый. Он просто-напросто психбольной. Его болезни то же самое, так как любой болезнь. Болезни рук, например. Вот рук не работает. Но они не сказали бы, что это из-за бесов. Они поняли, что он сломал тот руки и так далее. Но когда кое-что уме неправильно, больной, они считали бы, что ой, это из бесов. Поэтому я сам не думаю, что бесов, духи нечистые и так далее существуют. Я думаю, что тот язык, который мы встречаем здесь в Евангелии, говорится о том, что человек был психбольной. И это вот именно таких, которые падали пред ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Этих людей, тех, которые психбольные, у них есть какая-то духовность, которая у нас, как более нормальных людей, у нас нету. У них какая-то чувствительность к духовному, к духовности, которой у нас нету. Итак, они, именно таких людей, поняли, что он Сын Божий. И, кажется, Иисус особо как-то понравился этих людей. Он понял, что да, у них есть совесть, у них есть в какой-то мере понимание. И они понимают, что я Сын Божий. Поэтому в 12 стихе он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Он это не говорил духами, он это говорил людям, этих больных людей, которые он исцелил из своих психболезней. Он хотел, чтобы они размышляли потихонечку и не кричали, кричали перед всем, что я сейчас нормальный человек. Тем более, если психбольной человек начинает кричать, что я сейчас здоров, я сейчас нормальный, я буду думать, ну да, это ладно. Вот. Иисус хотел, чтобы более субтильно, чтобы людей заметили бы, что ага, тот человек, который раньше был точно психбольной, сейчас после того, что столкнулись с Иисусом, как-то стал нормально. Это более убедительное вот, свидетельство, чем просто кричать всем, что ой, да, Иисус меня исцелил. Опять мы видим, как ну, Иисус работает и действует до сих пор. Тот Иисус, который был, как Павел писал дальше, это тот же Иисус сегодня и вовек. Его стиль останется до сих пор. Контекст действия изменился, конечно, через время, но тот же самый Иисус, как человек, его стиль, его дух останется. Это ничего не изменилось. Он сам не изменил свой основной характер, основной личности. В 13 стихе «А потом возошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». Это, видимо, на основании того, что Моисей вышел и был на гору, возошел на гору и позвал к себе Иисус Навин, Надав, Абихю, Аарон и так далее, и 70 старейшин Израилев. И Иисус то же самое делал, и приглашал туда учеников, эти 12. Значит, что Иисус имел в виду, что он сейчас как Моисей, и эти 12 являются какой-то новым лидерством Израилева. Ну, смотрим на этих людей, Симон и так далее. Они все, ну не все, но многие из них обыкновенные рабочих, рыболов из Галилеи. Не особо сильно религиозных людей. Поэтому фарисеи как-то смеялись, что этих людей, твоих учеников, они даже посты не соблюдают, они не очень грамотные. Ну, это опять стиль Иисуса. Он не пришел, чтобы чуть корректировать теологию и фарисеи и делать какое-то новое лидерство из того лидерства, которое уже было. Он выбрал такие обыкновенные рабочие людей, которые не очень духовные, не очень религиозные. То есть людей, как и я, как и ты. И вот начинал действовать с ними, чтобы изменить этих людей, чтобы они стали вот его народ, его новый Израил. Поэтому в 17 стихе написано, что насчет Якова и Иоанна, нарекши им именно Вонергиес, то есть сыни громовые. Эта фраза использовали в синагогах, где был раввин, и у него был два человека, которые помогли. И у них была такая фраза, что этих два молодые мужчины, которые ему помог, Вонергиес, то есть сыни громовые. Иисус имел в виду, что я сейчас ваш раввин, и вы являетесь помощников, вы являетесь новый, мы являемся новый синагог, новый Израил. И, конечно, для этих фарисеев это мерзость, это ужасно так считать. И в конце концов все получилось, потому что в Откровении мы читаем, что Новый Иерусалим, то есть Царство Божие, строен на 12 апостолов. И там есть видение, где есть 12 больших камен. На каждом камне написано имен этих 12 учеников. Получается, что Бог и тоже с нами действует. Он выбрал самый обыкновенный, не очень религиозный, не духовный, чтобы с нами работать. Перечитая Евангелие, кажется, что Иисус... Большинство его служения, 3,5 года, использовал, в принципе, просто учить этих учеников. Он не хотел, чтобы толпы шли бы к нему. Он знал, что они только хотели исцеления, и больше нет. Иногда, да, он делал этих исцеления. Но это не то, что он постоянно делал. Если он исцелил людей на таком темпе, который мы здесь иногда читаем в Евангелиях, он исцелил бы абсолютно каждый человек в Израиле. Но у нас впечатление, что он как-то справился от толпы. Иногда, да, встречал с ними, исцелил. Но он предпочитал по домам и учить учеников домам. Потому что он знал, что если он мог бы сильно обратить эти 12, вот, они будут дальше действовать, они будут дальше. Они будут какой-то основ для его будущей церкви. И это его стиль до сих пор. Он действует через людей. В 16 стихе поставил Симона, нарекший ему имя Петра. Петра значит камень. Предположение, что он солидно, очень солидно, как камень. Но Петр не был солидно. Отрекся 3 раза и всегда как-то нестабильно. Начинал ходить на воде к Иисусе, потом потерял веру. Ой, Господи, помоги, и так далее. Получается тогда, что Петр не был камень, он не был стабильным человеком, он даже очень нестабильно. А почему тогда Иисус ему назвал Петр камень? Это потому, что на его взгляд. Петр был камень, был солидно человек. Хотя, по фактам он не был. На глазах миру он не был, не очень солидно. Итак, Иисус не наивный. Он смотрит на людьми, как они на самом деле есть. Наверное, на глазах миру какой-то человек верующий не очень стабильно. Иногда выпивают, иногда вот так, иногда не то. Я не говорю, что это нормально. Нет. Это тоже не надо. Но основательно веру тот человеку абсолютно солидно. Абсолютно солидно. Он верит, верит, верит в Иисусе. И Иисус это видит. И для него, да, тот человек солидно. И он так и делал. Симоном. Нарекший ему имя Петра Камен, как стабильно солидная скала. Он далека не скала. Он далека не солидна. Вот. Ну, по нашим мерам. Он отрекся, как я сказал. Даже после этого, когда этих иудаистов шли в церковь, сказав, что нет, только можно принять евреев в церкви, нельзя язычников. Петр колебался опять, да, отошел немножко. Павел тогда к нему сказал, ну, Петр, ты что, уходишь, что ли? И так он не был стабильным. Ну, ладно, это не препятствие. Иисус видел, что на самом деле внутри тот человек был 100% вот, солидно веру. И это опять ободрение для нас и утешение, что он смотрит и видит вот по-другому. Тот группа, который он выбрал, рыболов, Симон, Симона Канонита в 18 стихе, это вроде значит, что он какой-то экстремист, он какой-то очень против римского власти, какой-то террорист, и Иуду Искариотского, который и предал его. То есть тот группа очень широкий, но Иисус как-то им присоединял после 3,5 года вместе с ними. И это опять, как он делает с нами. Это опять его стиль. Он очень любит как-то присоединять разных людей вместе в нем. 21. Ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. То есть он крыша вошел, он психбольной, он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Веэлзевула, изгоняет бесов силою бесовского князя. То есть они и тоже думали, что он полный бесом. А его семьей сказали, что он вышел из себя. И опять мы видим, что то понятие бесов связано с понятием о том, что человек психбольной. И Иисус ответил в 23 стихе, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану. Сатана здесь является частью огромной притч. И еврейское слово сатана означает противник. И это откроется огромный притч в Библии, что наш самый главный противник — это не какой-то дракон с звездами или хвостами там на небесах. Самое главное, сатану или противник, это мой сами, это наш собственный ум, это наши личные представления, это наши внутренние искушения, которые являются тогда, ну, нашим противником, нашим сатану. Это большое вот, как здесь написано, притч. Он говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану. Он не просто отошел из этого, по-моему, довольно примитивно. Вот, слов о том, что ты как-то по сторону Беэлзевула. Он мог бы сказать, что ну, такого не существует. Как разве я с ним? Но Иисус по-другому, он типа сказал, ну хорошо, вы так верите, что существует такое, ну ладно, давай, логиком будем исследовать дальше. Если я за ним, на его сторону, и я исцелил человеку, разве это не разделение внутри его царства? Как он сказал в 24-м, если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Он всегда пробовал говорить с людьми в рамках их вот, позиций и понимания. И поэтому мы встречаем в течение Евангелия этих понятиях о сатане и злых духов, и бесов, и так далее. Хотя на самом деле фактически таких не существует. Но Иисус использовал их меры понятия и работал с ними, где они пока стояли. 27. Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Я понимаю, это и тоже говорится о том, что Иисус сделал на кресте. Он шел в дом сильного и свяжал сильного, и тогда расхитил дом его. То есть тот сатану, грех, наш противник, Иисус как-то свяжил во время его смерти. И сейчас просветить дом его. Всякие его богатства он как-то взял и передал нам. То есть грех в этом плане как-то привязан, свяжен сильного. Когда кажется, что наш грех, наш внутренний сатану, наше внутреннее искушение кажется слишком для нас сильным, размышляйте об этом, что Иисус, по идее, привязывал сатану, что всякий грех и так далее под его контролем. Он для этого умер на кресте. 29. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Потому что они сказали, потому что говорил в нем нечистый дух. Людей страшно переживали об этом. Совершил ли я такой грех? Хулил ли я Духа Святого? Я думаю, что об этом нам не надо переживать. Потому что, как он сказал в 28 стихе, будут прощены Сыном Человеческим все грехи и хуления. Бог хочет, чтобы мы будем в Царстве Его. Он точно готов простить любой грех. Это не так, как «Ой, но это я буду простить, а это нет, это непрощаемое». Нет, Иисус умер, чтобы получить для нас прощение. Всякие, здесь написано, все грехи и хуления. А что тогда значит хулить Духа Святого? Я понимаю, что Святой Дух значит сила Божья, которую Он распускает, чтобы спасать человека. И если мы будем это хулить, если мы будем это противостоять, если мы будем сказать, что нет, я категорически не хочу быть спасенным, прощения я категорически не хочу, Царствие Божие, вечной жизни, спасению – ерунду. Я это не хочу. А разве ты будешь спасенный? Ты сам хулил Духа Святого, ты сам это не хочешь, тогда это не будет. Это является хулением, по-моему, Духа Святого. Если ты говоришь так, что я не хочу никакого твоего спасения, прощения, это для меня мерзость, я не хочу об этом даже слышать. Ну, хорошо. Тогда прощения не будет, потому что ты сам это не хочешь. А те, которые считают, что «Ой, я такой слаб, я очень слабый, да, я совершаю грехи и как-то не имею сил как-то не делать. Я знаю, что я могу, но как-то параметры моего личности вот так поставлен, так и кажется, я не могу за эти пределы ходить». Это, конечно, и тоже не совсем то, потому что мы все сможем лучше, гораздо лучше делать, чем фактически мы делаем. Это я знаю. Но если так, и Господи, покажи мне, пожалуйста, Твою милость. Прости меня, пожалуйста. Я просто такой слабый. Прости меня. Я умоляю Тебе, Господи. Все грехи и хуления будут прощены Сыном Человеческим. В 28 стихе. А те, которые считают прощение, я это не хочу. Это тот Иисус, он как-то вот сатаны. В нем нечистый дух. Ну хорошо, тогда ты это сам не хочешь. Ты считаешь, что Иисус не твой спаситель, что он даже наоборот не спаситель, а ужасный человек, в нем нечистый дух. Ну хорошо. тогда прощения не будет для тебя, потому что ты сам это не хочешь. Это не так, как человек умолял бы у Бога и у Иисуса для прощения. Они будут сказать, нет, ты умоляешь меня, простить тебе, не буду. Нет, он не будет так сказать. Прости меня, пожалуйста, я такой слаб, я знаю, что я не то. Прости меня, пожалуйста, не обещаю, что я могу дальше все хорошо будет, все хорошо делать. Не могу обещать, ну прости меня, пожалуйста. Бог не будет сказать, не буду, не буду, все, ты такой улетел, ты, ну, богохульник, нет, не буду. Нет, абсолютно, а я обещаю, из весь Библию, поскольку я прочитал, изучал, и все, то, что я испытал у Господи в моем жизни, он не такой. Сказал я, ты хочешь прощения? Не дам, не дам. Нет, он не такой. Итак, в этом плане не переживайте об этом стихе. Кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек. Это тех, которые это не хочет. Тех, которые специально говорят, что я это не хочу. И в нем, в Иисусе, не чистый дух. Он не такой добрый, он наоборот плохой. Хорошо, если так считаете, хорошо, но прощения не будет, сами не хотят. Но я думаю, что каждый из нас в этом зале, мы не такие. Мы не такие. Честно, мы не такие. Мы все слабые, мы все грешников, но честно верим, что Он будет дать мне прощение. Ну хорошо, мы умоляем у Бога, прости, пожалуйста. Он не будет сказать, не буду. Наоборот, Он рад даже дать прощение. То не переживайте об этом. Вот. И все закончится. В 31-м пришли матерь и братья его. И стоя вне дома, послали к нему звать его. Как-то жалко, что мама, ну, Мария, здесь, в этой картине, как сказать, стояла вне дома. Иисус внутри. И они сказали так, что мама твоя, ну, вон, она там. И он сказал в 35-м, кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра, и матерь. Представляете, как это больно для Марии это слышать. Что вот эти бабушек, они все твоя матерь? Нет, Иисус, я единственная твоя мама. И эти женщины. И кажется, что Мария, наверное, я не знаю, но наверное, как-то потеряла немножко интенсивность, скажем, веры. Начинала, как мы знаем, от Луки, первую главу, веровала, да, ангел пришел, да, уверовала, такая духовная, да, была беременная от Святого Духа. И все. А уже через 30 лет, кажется, тот интенсивность немножко отошел от нее. Ну, закончится так, что Деяния апостолов, в первой главе, после воскресения, Иисусу даже, после того, что он был уже вознесся на небесах, написано, что Мария была, она собрала вместе верующими. И мне жалко ей в каком-то плане, потому что она была духовная, ну, конечно, это так необыкновенно. Сказать, что да, я беременная стала, но не от человека, не от мужчины. Все сказали бы, ну да. Ну да. Ну, от кого? От Бога, что ли? Да, от Бога. И это мне как-то жалко ей, потому что это была очень-очень сложная вот судьба для нее носить. Особо она была молодая, очень молодая. Потому что в Палестине в первом веке девочки вышли замужем 15 лет. И она не замужем. Ей вроде только 15, по крайней мере 16 лет. Вот. Да, я готова стать матерью Мессии. Да, я готова, Господи. Но как-то 15 лет, 16 лет, вроде она не поняла, как это сложно будет. И молодец, что хотя, мне кажется, она чуть отошла от Иисуса, но вернула. В конце концов, ну, как я сказал, согласно Деяниям апостолов, первой главе, последний мы знаем, у Марии, она была с верующими, она была верующая, и ждем встречи с ней во Царстве Божьем. Итак, вот, это новая семья, 35-м. Кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь. То есть он имел в виду, так как он создал новый Израил, так как и он тоже новой семьей, вот, христианин, вот, создавал. И опять ободраю людей принять крещение во Христе. Не переживайте, не думайте, что ты какой-то богохульник против Святого Духа. Нет, ты не такой, ты не такая. Вот. Принимайте Иисуса, принимайте Его Дух, который Он свободный, обильно предоставляет нам. Если хотите, то обратите ко мне, и после ужина мы будем это делать. У нас горячей воды всегда, в отличие от ванна, там есть все. Обратите ко мне, пожалуйста. Давайте тогда помолимся за еду. Отче, обращаемся к Тебе, умоляя, Отче, для Твоей милости и понимания, и спасения. Отче, благослови каждый из нас. Спасибо Тебе за еду, которую уже готов для нас. Отче, прибудь с нами, и пусть мы все будем, в конце концов, жить вечно во Твоем Царстве. Во имя Иисуса. Аминь.